«Острый угол».
Друзья, в эфире радио «Комсомольская правда», программа «Острый угол». Меня зовут Михаил Антонов. Наша программа дискуссионная. Для наших тем нет границ. Это может быть и политика, экономика, спорт, культура. Но главное, что все вопросы и темы касаются того, что происходит в союзном государстве, что касается России и Беларуси. И сегодня у нас очередная тема, очередное обсуждение, очередная дискуссия. Хотя вряд ли это будет дискуссией. Мы услышим мнение двух экспертов по теме, почему Европа так провоцирует своих союзников нанести удары по России, и могут ли наши учения, совместные учения, второй этап которых, кстати говоря, начался на днях, остудить горячие головы. У нас на прямой связи профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета Николай Межевич. Николай Маратович, приветствую вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
И член комиссии парламентского собрания по международным делам, миграционной политике и связям с соотечественниками, зампред постоянной комиссии палат представителей по международным делам Олег Гайдукевич. Олег Сергеевич, вас также приветствую. Здравствуйте.
Добрый день.
Я с вас начну, Олег Сергеевич, если позволите, потому что есть заявление министра обороны Беларуси, который сказал, что участие Беларуси в совместных с Россией учениях ядерных сил является плановым и не направлено на создание напряженности в регионе. Все хорошо, и вряд ли с Виктором Хрениным можно поспорить. Но Европа-то оценивает эти учения совершенно по-другому. Мы их можем со своей стороны уверять, что эти учения плановые, никакой напряженности не будет. Но здесь американцы на фоне этих учений начинают уже о пересмотре собственной ядерной доктрины говорить. И вы знаете, вот вам не кажется, что это мы сейчас возвращаемся на тропинку гонки вооружений?
Мы на нее давно вернулись, на эту тропинку гонки вооружений. Второе, нам должно быть плевать, как они оценивают наши учения. По одной простой причине. Они все так учения оценивали всегда, которые проходили белорусско-российские. 10 лет назад они пугали, что скоро будет вторжение в Литву и Польшу. Ничего не поменялось. Цель этих учений другая. Не чтобы они их как-то оценили. Не то, чтобы они похвалили нас или сказали, хорошо, мы не имеем к вам претензий. Цель одна – избежать войны. Беларусь и Россия никому не угрожает. Нам не нужны никакие территории Польши, Литвы. У нас огромная территория союзного государства. У нас есть ресурсы, люди. У нас все есть. У них нет ничего. Поэтому они все время смотрят на Беларусь и на Россию, чтобы чем-то поживиться. И цель этих учений одна – предостеречь от войны. Не Европу, потому что Европа не самостоятельна. Американцев, чтобы они понимали, и к ним прилетит. Но при этом мне понравились слова и Путина, и Лукашенко, что не надо вот постоянно этой ядерной дубиной махать. Никогда, кстати, в риторике наших лидеров не было угроз. Не было вот этой спекуляции ядерным оружием. Мы просто четко понимаем, единственный способ избежать войны – это быть очень сильными. Ни дипломатия, ни уговоры, ни увещевания, что мы самые мирные страны, они от войны не спасут. Вторгались и в Ирак, и в Ливию, бомбили Югославию, не спрашивая мнения ни народа, ни лидеров этих стран, ни увещеваний, что никому не угрожает. Единственный способ – быть сильными. Сильных трогать боятся. Поэтому это ж не первое учение, это третье учение – с использованием тактического ядерного оружия. Но эти учения широко освещаются в СМИ, об этом сказали лидеры государств, с целью, чтобы они видели, ну не лезьте к нам, плохо это все закончится. Но при этом они несут абсолютно миролюбивый характер. Мы всегда только защищаемся, нам ничего не надо, у нас все есть.
Николай Маратович, вам не кажется, что ядерное оружие в той политической игре, если это можно так назвать, это финальный козырь. Ну, собственно, и этот козырь сейчас достаточно широко разыгрывается. И я не знаю, почему-то такие ассоциации с романом Ильфа и Петрова «Золотой теленок», там «Воронья слободка», дом такой был, там все время говорили о пожаре. И там есть такая фраза: после стольких разговоров о пожаре дом просто не мог не загореться. Вот понимаете, и сейчас куда ни ткнешь, какой телеграм-канал политической направленности не откроешь, там все время говорят про эти стратегические, нестратегические ядерные оружия. Что скажете?
На самом деле, да, у Ильфа и Петрова именно так все и было в книге. И вообще блестяще показана атмосфера Одессы. Мы же понимаем, откуда пришли эти бытовые зарисовки. Это не совсем про Москву, это сугубо про Одессу. Да? А теперь по делу. Понимаете, какая штука? У нас, у белорусов, неважно, где мы живем, в Минске или в Москве, в Петербурге, хорошая генетическая память. Память на 22 июня. Да, поэтому все, что делали наши деды, и отцы тоже делали, да, и мы делаем по мере сил. Связано только с одним, чтобы это больше не повторилось. Для этого надо очень хорошо уметь защищать свою землю. А дальше я полностью согласен с Олегом Сергеевичем. Ну зачем нам этот Белосток, Люблин, Варшава или Лиссабон? У нас своей земли в масштабах союзного государства очень много. Проблем тоже хватает. Живем неплохо? Неплохо. Могли бы жить лучше, если бы не приходилось, что называется, уделять внимание военным оборонным вопросам. Это ведь деньги. Но это вынужденная мера, потому что нас пугают каждый день, в буквальном смысле. Причем, если наши лидеры крайне осторожны, особенно когда вместе, они так, видно, переглядываются, да, комментируя вопрос о тактическом или оперативно-тактическом ядерном оружии, то на Западе нас пугают войной, прости Господи, даже канцлер МВД Эстонии говорит, вот хорошо бы наши пограничники перестреляли русских пограничников. Ну вот это вот что? Вот это вот как? Полная безответственность, такая вот потоковая, говорливая евробезответственность. И, к сожалению, выборы в Европарламент не дают нам оснований предположить, что это пройдет.
Извините, дополнительный вопрос, Николай Маратович. Вот вы говорите про генетическую память, но я напомню, что вот и 22 июня вы напомнили 41-го года, ведь начало Великой Отечественной войны. Но я хотел бы напомнить, что это еще и Вторая мировая война, в которой было задействовано огромное количество стран. А у них что, атрофирована эта генетическая память? Она только у нас, как у пострадавших, наиболее сильно от этой войны, более развита?
Ну, что касается Западной Европы, знаете, я много раз, естественно, по профессии там был, и могу сказать, что оккупация Бельгии, оккупация Голландии, Дании, да даже Франции, да, есть прекрасные видеокадры, ну, кинохроника, да, Париж 41-го, 42-го года, мирный процветающий городок, идут немецкие офицеры, французские полицейские, ажан, да, отдает им честь, ну, все нормально, все хорошо. У нас память другая, потому что то, что началось 22 июня, сначала мы думали, для Республики Беларусь, для советской тогда Беларуси стоило каждого четвертого, теперь мы уже знаем каждого третьего. Поэтому у нас не будет другой реакции, у нас будет только такая. Мне одно непонятно, как поляки память отключили. У них-то ведь тоже были очень сильные потрясения. Настоящая оккупация была и жертвы. Польский народ очень пострадал в той войне. Но, кстати, тут я бы разделил польский народ и сумасшедших польских политиков.
Олег Сергеевич, вот когда мы говорим о том, что гонка вооружений началась, и мы снова на этой дорожке стоим, я напомню, что та гонка вооружений, как потом Рейган признавался, собственно, была направлена на то, чтобы Советский Союз вместо того, чтобы вкладываться в сельское хозяйство, в индустриализацию, вкладывался в военно-промышленный комплекс, наращивал производство ракет, и, как, в общем, мы помним, чем все это закончилось. Переговорами Горбачева и Рейгана в Рейкьявике, когда, видимо, количество оружия было столько, что его уже нужно было уничтожать. Тогда первые разговоры пошли. Здесь есть какой-то предел на данный момент? Мы тоже сейчас оборонную промышленность в союзном государстве развиваем стахановскими темпами.
Ну, мы здесь, конечно, делаем немножко по-другому. Мы сегодня строим суверенную экономику. Вот лидеры наших государств постоянно проводят встречи, мы видим, какое внимание уделяется именно экономике. Развитию экономики, торговлю, развитию предприятий, сельское хозяйство. Причем говорим и делаем уже проекты, которые направлены на десятки лет вперед. То есть есть понимание у президента двух стран, у элит стран, у правительств двух стран, у руководства союзного государства, что без суверенной экономики ничего не будет. То есть мы действительно этим сейчас занимаемся. И развивая военную промышленность, развивая военные расходы, все это делается с учетом развития экономики. Вот это, наверное, первое. Второе, все-таки Рейган лукавит немножко. На мой взгляд, мы бы никогда не проиграли эту холодную войну, если бы не предательство элит, если бы не развалили великую страну. И здесь при всей роли там Запада без предательства бы ничего не было, выстояли бы. Мы уже сегодня можем сравнить. Лукашенко как действовал в 2020 году, не предал свою страну. Как Путин действует, как он защищает Россию. То есть мы видим, что когда есть консолидация, когда есть патриотические лидеры, когда лидеры не боятся защищать свою родину и страну, то и ничего у Запада не выходит. Ни санкциями, ни терроризмом, ни экстремизмом, ни другими способами. И сегодня у шансов у Запада победить я не вижу, если будет сохраняться вот это единство, если мы будем так же действовать, как сейчас.
Друзья, сделаем небольшой перерыв и продолжим нашу программу «Острый угол». Напоминаю, что сегодня в ней участвует член комиссии парламентского собрания по международным делам, миграционной политике и связям с соотечественниками, зампред постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Олег Гайдукевич и профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений Санкт-Петербургского госуниверситета Николай Межевич.
Острый угол. Острый угол.
Это вторая часть программы «Острый угол». Мы сегодня говорим, почему Европа так провоцирует своих союзников нанести удары по России. Ну, и не только по России, но и по Беларуси. Кстати, тоже звучат такие слова. Нанести удары по территории Беларуси. И помогут ли наши учения ядерных сил, второй этап которых начался совсем недавно, остудить горячие головы? Николай Межевич, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета, и Олег Гайдукевич у нас сегодня в эфире, член комиссии парламентского собрания, зампред постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам. Олег Гайдукевич начал говорить про американцев, и, по-моему, вы еще что-то хотели добавить про воинственную риторику.
Хотел бы упомянуть наших соседей. Вот когда мы говорим о воинственной риторике, вот правильно мой коллега сказал про то, что творится в Прибалтике, они там уже призывают бомбить Беларусь, они уже в открытую говорят, давайте пусть Украина бомбит Беларусь. Здесь две причины. Первая, вся их жизнь после момента развала СССР построена только на том, чтобы клянчить деньги якобы на борьбу с Белоруссией и Россией. То есть они ничего другого не умеют. И второй момент, они много говорят, потому что сами воевать не будут. Потому что их вклад там в эту войну нулевой был бы. Поэтому они вот так гавкают для того, чтобы больше заработать денег. Поэтому не надо бояться никакой гонки вооружений. Мы должны быть сейчас сильными. Россия и Беларусь никогда не отказывались от переговоров. Убежден, что эти переговоры будут. Но не сейчас. В Соединенных Штатах Америки сейчас выборы. Европа не самостоятельна, от нее, к сожалению, сегодня мало что зависит. Мир может быть только при прямых переговорах России и Соединенных Штатов Америки. Сегодня реальность такова, поэтому их пока не будет. Но они будут. Любая война, любое противостояние заканчивается переговорами. Это история учит. Когда? Пока никто не скажет. Наша задача быть сильными, развивать экономику, развивать армию и делать все, чтобы не было большой войны. Сегодня мы, Россия и Беларусь, спасаем Европу от большой войны, потому что мы самостоятельны и ответственны, в отличие от них. Поэтому надо работать и не бояться ничего. Все мы делаем правильно.
Ну, если с прибалтами все понятно, даже в советское время рассказывали об отдельных случаях, когда можно было услышать слово «оккупант» в отношении русских, то вот Николай Маратович, как человек, который, жизнь которого в последние годы связана с Петербургом, он наверняка помнит те памятные времена, когда приходили паромы с финскими туристами. И вот, Николай Маратович, а скажите, что с Финляндией произошло? Ну, это было причем до вступления в НАТО. Из лояльно-капиталистической страны, соседа России, вдруг превратиться, ну, если не в агрессивно настроенную, то, по крайней мере, откуда русофобия взялась, откуда вот это вот все. Опять сейчас начнутся разговоры, что это не простые финны, а это финское правительство, или все-таки есть какая-то подоплека их поведению?
Да, ну сейчас я скорее москвич, да, уже достаточно много лет. Но до этого действительно родился и прожил жизнь в Петербурге. Причем в самом центре. И так получилось, что напротив моего дома была, да и есть гостиница «Астория». Богатые финны там любили останавливаться, но богатые или бедные, они в конце 70-х приезжали очень крепко выпить водки. Ну, и всех остальных напитков тоже. В Финляндии тогда с этим были большие проблемы, и после этого они падали, так сказать, как мешки с песком на улице. И
их аккуратно заносили... символом... Да, их аккуратно заносили в гостиничные номера, да.
Их аккуратно, да. Дежурил сержант милицейский, который сразу по рации давал сигнал, приезжал... комфортабельная машина и сгружала, и дальше уже вместе со швейцаром тушку относили в номер. И это было символом, как ни странно, нормальных взаимоотношений. Ну, хоть человек выпить. Ну, приехал, выпил. Какие проблемы? Вот, потому что одновременно в Ленинграде финская обувь Топман, да, финский сыр Виола, ну, не хватало его у нас, финские рубашки, да чего только не было, да. Но в Финляндию шли и наши товары, не только лес, да, но и, например, ядерные технологии, мы вкладывались в финские верфи, и было это, разумеется, выгодно всем. А потом наступило... какая-то ночь, но наступала она, как положено, ночи постепенно. С каждым годом, после 2006 года, Финляндия делала какой-то шаг на ухудшение отношений. Ну, а когда начался 22-й год, то они этим воспользовались как основанием для того, чтобы обрубить все связи. Ну, от этого и пострадают. Так что финнов больше пьяных валяться не будет, но не, в Ленинграде, да и Ленинграда нет, но не хотелось бы вступать в военный конфликт. А в Финляндии очень много людей, которые почему-то решили, что войну 39-40 и 41-44 года они выиграли. Ну, тут я не знаю, что делать, какие таблетки помогут, да и помогут ли.
Это как раз к вопросу о том, что историю, особенно если это касается каких-то крупных войн, помнят три поколения. А поколение четвертое, которое вот сейчас подрастает, которое там на возрасте 30 лет, они немножечко подзабывают это, и вот и начинаются эти фантомные боли. Про Речь Посполитую, про царство Литовское, ну и про независимую Финляндию и прочее, прочее, прочее. Олег Сергеевич, тогда, ну, собственно говоря, у меня по большому счету один вопрос сейчас к нашим гостям. Сначала к Олегу Сергеевичу. Вы же знаете, что существуют такие часы судного дня, и там все время ученые, экономисты, политологи переводят на них стрелки. 12 часов, то есть полночь на этих часах, в общем, это все, это ядерная война. И сейчас, по-моему, без 4 минут на этих часах последний раз переводили стрелку, то ли без 4, то ли без 3. Насколько вся эта милитаристическо-военная риторика все-таки занимает интернет-пространство и умы политиков и не перерастет в какую-то остро-агрессивную фазу, на ваш взгляд?
Два момента. Играть в эти игры очень опасно, потому что на самом деле мир очень непредсказуем. С другой стороны, США зарабатывают миллионы долларов на войне, которую они развязали в Европе. Сегодня вот эта риторика с Европы, она, кстати, объясняется тем, что элиты европейские, они зависимы. Народ хочет другого. Если спросить поляков, 90% хочет мира, нормальной жизни. Или кто-то мне может убедить, что простой европеец переживает, что там с Россией, Путиным и с Украиной. Да плевать на них. Вот выборы показали многое в Европарламент. Да, ситуация сильно не изменится. Но настроение европейцев, с учетом того, что демократических выборов там нету, мы увидели, что большинство из них хочет заниматься своими проблемами. Миграцией, экономикой, бизнесом, а не геополитикой. Поэтому американцы сегодня зарабатывают миллионы, им не нужна ядерная война, потому что когда ядерная война, доллар не нужен, деньги не нужны, ничего не нужно, все рухнет. А сегодня для них это инструмент зарабатывания и ослабления Европы. Сегодня у них получается ослаблять Европу, Европа каждый месяц становится слабее, а победить Россию они не планировали, это невозможно. Военным путем Россию победить никто не сможет. Поэтому они будут играть в эту игру до тех пор, пока может получаться, но это опасно. С ядерным оружием, с ядерной риторикой играть нельзя. Мне больше нравятся лидеры наших стран, Беларуси и России. И отвечая на ваш вопрос, я бы сказал так, как они. Мы сделаем все, чтобы этого никогда не было. Мы не играем в эти игры. Мы хотим безопасного, справедливого мира. И мы за это будем бороться. И я думаю, что мы победим, потому что время показывает, что большинство вменяемых людей, они за нас, за Россию и Беларусь.
Николай Маратович, многие считают, уйди Шольц, уйди Макрон. Но вот проиграет, вероятнее всего, проиграет Байден выборы, потому что, в общем, как он выглядит и что он вытворяет на... Ну, вы видели, да, празднование нормандской высадки.
Кто ж не видел?
Кто же все видели? Вот говорят, уйдут эти политики, придут другие, и все наладится. Так ли все просто, на ваш взгляд?
Да, Макрон может уйти, наверное, уйдет. Шольц может уйти и, наверное, уйдет. Ситуация быстро не изменится. Нам нужно очень четко и решительно показывать наши возможности и способности защитить себя. Нам главное не отдать ни метра российской и белорусской земли. А ни метра польской или литовской нам не нужно. Абсолютно бессмысленно. И расчет Запада на то, что Лукашенко уйдет, Путин уйдет, а придут новые люди и продадут незадорого и Беларусь, и Россию. Частями или целиком. Но они ошибаются в своих расчетах.
А ошибаются почему? Потому что на смену, ну давайте все-таки скажем, да, все мы люди, и действительно когда-нибудь смена будет и у Владимира Владимировича, и у Александра Григорьевича. Вы считаете, что...
Будет. К сожалению, будет. Почему, к сожалению, я думаю, понятно. Потому что нам после определенных проблем, у белорусов период проблем был меньше, да, связан там с Шушкевичем, да, у нас он был больше, ну, наконец, повезло, и повезло очень сильно. Поэтому задача наших лидеров, и я думаю, они ее решают.
Спасибо. В любом случае, мы сейчас услышали все мнения. Я напомню, что у нас в эфире был профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Николай Межевич и член комиссии парламентского собрания по международным делам, миграционной политике и связям с соотечественниками, зампред постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Олег Гайдукевич. Олег Сергеевич, спасибо большое. Николая Маратовича,
спасибо.
Мы тоже благодарим. Это была программа «Острый угол» в эфире радиостанции «Комсомольская правда». Обязательно встретимся в следующем месяце.
«Острый угол». Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.